Школа молодых богов. Молодой бог, я только еще набрасывал черновики миров. В начальных классах я тренировался, делая из глины метеориты, а также луны, спутники. Но это все были безжизненные камни. В этом году я перешел в старший класс, и нам доверят управлять целыми народами животных четвертого уровня. Для тех, кто не знает, первый уровень — это минералы, второй — это растения, третий — глупые животные вроде страусов, гиппопотамов, гремучих змей, мальтийских баллонок, землероек, ничего увлекательного. Четвертый уровень — животные, обладающие сознанием, муравьи, крысы, очень плохо поддаются управлению, и люди. Когда работаешь с людьми, сначала нужно иметь дело с отдельным индивидуумом. Потом очень быстро к нему присоединяешь уже целые народы. Отдельный индивидуум — это довольно легко. Берешь человека и следишь за ним от рождения до смерти. Люди, особенно обитатели Земли, очень трогательны в своих безграничных желаниях, вечных тревогах, потребности верить в невесть что. Они умоляют нас выполнить их просьбы, и мы по-своему помогаем им. Мы даем им выиграть в лото, позволяем встретить великую любовь или же по настроению устраиваем автокатастрофы, сердечные приступы и обрушиваем дома. Уморительно. Я занимался многими людьми, маленькими, большими, толстыми, худыми, богатыми, бедными. Я давал им выиграть на турнир по теннису и заставлял их держаться почтительно с высшей силой, с нами, о чьем существовании они догадываются. Когда ты для кого-то все, ты можешь быть очень действенным. Но один человек, работа довольно примитивная. Тут негде развернуться нашему божественному мозгу. А вот в форме стада люди становятся интереснее. Нет ничего страшнее народа. Реакции его непредсказуемы. Он может устроить революцию или сменить политический курс, не дав вам времени к этому подготовиться. Вы все время должны держать его в узде. Народ — это как горячий жеребец. Он может скинуть вас в канаву или унести в бескрайние дали. Во время занятий с четвертым уровнем мне доверили для тренировки управлять одним маленьким народом численностью в 1000 голов. Несколько стариков, больных и достаточное количество молодежи, чтобы строить шалаши и создать вооруженную стражу. Я надеялся, что они будут хорошо размножаться. И должен признаться, что словно Пиретта с кувшином молока в басне Ла Фонтена уже представлял, как мои ребята распространятся по всему миру и завоюют его. Но я работал не один. Другие боги-ученики тоже получили по народу для управления. Мои товарищи были моими же конкурентами. За нами следили, и нам ставили оценки высшие боги, которые уже помотались по разным вселенным, старые бороды, которые вечно читали наставления, и то, и сё, и пятое, и десятое. Ты бог, поэтому ты должен держаться прямо, ты не должен богохульствовать, не должен ковырять в носу, должен содержать в чистоте рабочие инструменты, каждый день должен снаряжать молнии, не должен сажать пятна на одежду, вкушая жертвоприношения. Просто каторга. Что толку в том, что тебе поклоняется твой народ, если какие-то старые перешницы изводят тебя своими нравоучениями? Ай, ладно, чего тут разглагольствовать? Мы их, несмотря ни на что, уважали. Некоторые из них были настоящими артистами, сумевшими сделать из своих народов мощные, изобретательные цивилизации. Во время лекции эти профессора давали нам общие понятия. Внешний вид удачного народа, контроль за смертностью, перевоплощение и рождаемость, соблюдение равновесия, возобновление элиты, разные уловки для приведения к повиновению строптивых, ну, там, явление девы в гротах, телепатия с пастушками и так далее. Они предупреждали нас и об основных опасностях, которых следует избегать. Тут речь шла о выборе мест для постройки городов, подальше от действующих вулканов и морских побережий, угрожающих приливами и появлением пиратов, и прочим, вплоть до цикличности революций и техники ведения войны. Я поселил свой народ, он был шумерского типа, рядом с холмом. По моим советам, я даю советы вождю племени или главному колдуну в снах, потому что они не понимают знаки в окружающей их природе. Рисунки на камешках, полет птиц, рождение поросенка с двумя головами и тому подобные вещи. Они сосредоточились на сельском хозяйстве, коневодстве, на строительстве домиков из самана, что мне казалось верным залогом социальной эволюции. Но мой первый народ ждала гибель. Мои шумеры забыли изобрести горшечное дело, которое дало бы им возможность изготовлять большие кувшины для хранения запасов пищи. Урожаи увеличились, но все припасы зимой сгнивали на чердаках. Народ голодал и слабел, и при первых же нападениях пиратов-викингов все мои шумеры с тощими животами были истреблены воинами с полными животами. Не могу вам описать, что это была за резня. Ну, то, что войну лучше вести на сытый желудок, вообще известно. Проиграть из-за гончарного ремесла было все-таки очень обидно. Но логично. Запоминаешь основные открытия. Порох, паровой двигатель, компас. И часто забываешь про маленькие ранние находки, которые позволяют народу дожить до более поздних. Никто не знает имени изобретателя горшка, но уверяю вас, что без него вы далеко не уйдете. Я дорого заплатил за то, чтобы в этом убедиться. За этих незадачливых шумеров я получил на божественном экзамене плохую оценку. 3 балла из 20 возможных. Юпитер, глава экзаменационной комиссии, был в ужасном гневе, но в конце концов успокоился. Он смерил меня удрученным взглядом и заявил, что мои шумеры не стоят и выеденного яйца. Если я буду продолжать в том же духе, я стану богом артишоков. У нас это считается оскорблением. Называют тебя богом артишоков или богом кораллов. Это значит, что ты не в состоянии управлять существами, обладающими сознанием, и лучше тебе остаться на уровне номер 2. Я ушел, повесив голову и твердо решив, что пираты меня больше не потопят. Ни викинги, ни какие другие. Конечно, вы, может быть, удивляетесь тому, что пираты напали на мой народ. Но нельзя забывать, что во время практических занятий все молодые боги работают вместе. Мы все пасем каждый свою паству. А одна из наших пословиц гласит: «Каждому свои люди, и стереги свое стадо как следует». А значит, это мой сосед, вот он, молодой иностранный бог, подстроил мне ловушку с пиратами. Я с неприступным видом закутался в свою белоснежную тогу и втайне приготовился нанести ему ответный удар при первой же возможности. Пусть они только появятся еще раз, его викинги, и мой народ построит укрепленные порты в стиле Вабана. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. В классе у нас у всех были имена древних богов, потому что бог — это профессия, в которой без протекции не обойтись. Только папочкины сыночки обладают исключительными возможностями, необходимыми, чтобы в один прекрасный день получить рычаги управления миром твоего измерения. Первое поколение богов оставило нам наследство, и мы, их потомки, сохранили его. Новеньких мы принимаем к себе нечасто. Конечно, иногда появляются какие-то сектантские боги, просто смех, совершенно никудышные, все в красном и золотом, заповеди даже не в рифму, а храмы построены кое-как, которые пытаются утвердить свое положение и тоже создать потомство. Но места-то все заняты, двери заперты, и этот сектантский бог действительно должен представлять из себя нечто стоящее для того, чтобы ему разрешили подняться до нашего уровня и основать династию. Все молодые боги соперничают между собой. Иногда, конечно, мы забываем о склоках и заключаем стратегические союзы, когда есть обоюдная выгода. Тогда мы обмениваемся технологиями, как мальчишки обмениваются картинками, делимся информацией, чтобы укрепить положение наших народов, словно ребята, передающие друг другу секреты изготовления петард. Я отлично ладил с ацтеком Кетцалькоатлем, который научил меня делать наконечники для стрел из вулканического стекла. Когда я не находил себе друзей, то просто наблюдал за соседями, чтобы подсмотреть их военные маневры или скопировать изобретения, до которых не додумался сам. Любыми средствами, но экзамен по божественности надо сдать. Экзамен немного похож на теннисный матч. Устраивают турнир, проигравшие народы постепенно выбывают, пока не остаются две могущественных нации, которые соревнуются в финале. Я потерпел поражение в 1/8 финала, но многому научился. Вторым народом-испытанием, которым я управлял на следующем экзамене, был народ типа античных египтян. Отличные ребята. Я им послал Иосифа, который устроил трюк с явлением тучных коров во сне. Это старый фокус первого бога, но у нас есть право на повторение знаменитых примеров. Египтяне поняли, что надо лепить горшки и кувшины для хранения зерна. И мой чудесный народ ел до отвала несколько зим. Высший шик, я даже придумал праздник. Целый день, посвященный моему прославлению. Люди обжирались, словно поросята. И размножались они две предначертанные тысячи лет. Я построил египетские небоскребы с пирамидальными крышами, сделал египетские автомобили очень ярких цветов. Короче, у меня были все штучки 2000 года в стиле и духе египетской цивилизации. Было очень экзотично. Я даже позволил себе послать корабль на запад и не без удивления констатировал, что мой мир сферичен. Даже будучи богом, иногда открываешь вселенную вместе со своими подданными. Я ведь планету никогда основательно не изучал, и то, что мои исследователи вернулись на тот же берег, от которого отплыли, изумило и рассмешило меня. Но я допустил ошибку. У меня был только один большой город. Какой недосмотр! Землетрясение разрушило всю мою работу. Цивилизация словно бонсай. На секунду отвлечешься, и происходит катастрофа. Большинство моих соучеников столкнулись с такими же неприятностями. Бубонная чума, ящер или просто дождь, который оборачивается потопом. И все надо начинать сначала. «Не кладите все яйца в одну корзину», — учил нас профессор гуманологии. «Стройте много городов». На 10-й попытке у меня получился совсем не глупый народ типа инков, который построил 10 нормального размера городов, научился добывать огонь, изобрел колесо, смог изготовить бронзу. Юпитер меня подбадривал. «Видите, всем ученикам хочется вдохновить своих архитекторов на постройку городов, устремленных вверх, на холмах, а города на холмах не лучший путь. Во-первых, такой тип градостроительства повышает цены на продукты в городе. Надо платить посредникам, привозящим и поднимающим еду в город. Затем, во время возможного нападения врага, крестьяне устремляются в крепость. Противнику достаточно разорить поля и взять людей, скученных в городе измором. Вот и все. Самый лучший вариант — построить город на острове посреди реки. Вода — естественная защита против завоевателей, а также отличный способ принимать и отправлять торговые, разведывательные и военные суда. И действительно, в мире первого бога самые цветущие города были окружены водой. Париж, Лион, а также Венеция, Амстердам, Нью-Йорк. И напротив, Каркасон и даже Мадрид, города, расположенные на высотах, с трудом расширяли свои владения и распространяли влияние. Юпитер объяснил мне и значение возведения памятников. Вначале я думал только о том, чтобы прокормить и защитить свой народ. Памятники казались мне пустой тратой времени и денег. Но я тогда еще мыслил недолговременными категориями. Памятники воздействуют на умы. Колосс, висячие сады, триумфальная арка, Эйфелева башня, Колизей, Великая библиотека, необъятные храмы — все это рождает национальную гордость и позволяет сохранять неповторимую особенность народа. На 12-й попытке управления народом я сумел вырастить прекрасную цветущую нацию. Но и соседи мои тоже неплохо справлялись со своими задачами. Настолько, что на турнире второго года мои солдаты столкнулись с большим сюрпризом. Они были вынуждены на лошадях атаковать танки. Я так был занят своим сельским хозяйством, что очень отстал в гонке технологий вооружения. Это называется польским опытом, потому что, говорят, во время Второй мировой войны в первом по шкале отсчета мире польские кавалеристы бросались с саблями наголо на немецкие танки. Мы часто обращаемся к первому эксперименту первого бога. Мы все изучили его труды, и многие из нас восхищаются им. Его уловка с 10 заповедями была просто революционна. Благодаря 10 заповедям он смог избежать всех неясностей, связанных с передачей информации во сне. Ведь действительно, люди часто совершенно не понимают языка сновидений. Толкуют все в кривь и в кось. Или того хуже, просто забывают после пробуждения. 10 заповедей, высеченные в камне, были гениальной находкой. Смертные получили, наконец, короткую, четкую и ясную информацию. «Не убей», как можно сказать проще. И это не приказ, иначе было бы «ты не должен убивать». Это прогноз, это пророчество. Однажды ты поймешь, что убивать бессмысленно. Первый бог прежде всего был великим экспериментатором. Он любил придумывать всякие штучки. Ноев ковчег, яблоко, падающее на голову Ньютона и позволяющее ему открыть закон гравитации, объем тела Архимеда в ванной. Это все он. Но он не только шутки шутил. Он заложил основы божественного ремесла, которые и поныне остаются незыблемыми во всех вселенных. Ибо у нас тоже есть свои заповеди. Первое. Охранять жизнь, все формы жизни. Ни одна не должна стать важнее другой. Вторая. Не позволять человеку играть роль Бога. Все опереточные доктора Франкенштейны должны быть уничтожены своими созданиями. Третье. Соблюдать обязательства, взятые на себя пророками. Четвертое. Вмешиваться в дела людей очень осторожно. Соблазнять смертных запрещается. Пятое. Появляться перед народом только в крайних случаях. И ни в коем случае не для придания себе значения. Шестая. Не баловать преданных последователей. Можно, конечно, иметь любимчиков, но не впадать в крайности. Седьмая. Запрещается заключать договоры в стиле Фауста. Ремесло Бога не терпит торга. Восьмая. Быть четким в своих указаниях. Не оставлять возможности для двусмысленных толкований. Полумеры для полубогов. Девятое. Не забывать о главной цели – построить совершенный мир. Поддерживать в себе деонтологические, философские, артистические тенденции. Быть лучшим. Служить примером грядущим покорениям богов. Десятое. При этом не воспринимать свою работу слишком всерьез. Это, быть может, самое трудное. Оставаться скромным, не забывать о чувстве юмора, держаться по отношению к своему миру несколько отстраненно. Каждый день я совершенствовался в школе молодых богов. Вначале, например, я хотел устроить так, чтобы мой мир стал как можно более демократичным. Это было ошибкой. Существует фаза необходимого деспотизма, и часто она длится 1000 лет. Опыт Цезаря подтверждает это. До Юлия Цезаря римляне жили при республиканском режиме. Юлий Цезарь попытался стать императором и был убит во время мартовских ид. После этого римлянами стали править императоры, которые оказались куда большими тиранами, чем соседние цари. Демократия – роскошь развитого народа. Для демократической революции надо выбирать нужный момент. Тут как суфле, начинаешь слишком рано или слишком поздно, все обрушивается и наступает катастрофа. Во время занятий я понял еще одну несомненную вещь. Невозможно продержаться на силе оружия. Насколько вначале выгодно, чтобы твой хорошо вооруженный народ сидел за толстыми стенами и не боялся возможных завоевателей, настолько же необходимо пересматривать эту политику на рубеже второго тысячелетия. Если вкладывать все силы в войну, наступательную или оборонительную, невозможно должным образом развивать сельское хозяйство, культуру, промышленность, торговлю, образование и, наконец, науки. И тебя неизбежно уничтожат народы, обладающие более совершенным оружием. Война — первейший способ достижения власти, но очень важно как можно скорее заключить мир со своими соседями, так как это способствует развитию торговли, культурному и научному обмену. Вот так, во время игры, я понял, что война — это не решение проблемы. Кстати, и в первом по шкале отсчета мира все страны-завоевательницы были уничтожены. Вавилон, Месопотамия, Персия, Египет, Греция, Рим. Это было важным уроком. Будущее не принадлежит народам-агрессорам. Часто они полностью зависят от личности вождя. Как только тот умирает, наступательный порыв спадает. Мы, молодые боги, часто спорим во дворе во время перемены. Я общаюсь, конечно, с Вотаном, с которым мы, в конце концов, подружились, с Кецалькоатлем, змеей в перьях, и с гуру Ингвути, с богом американских индейцев. Это моя банда. Еще у нас есть группировка западников, туда входят японский бог Изанаджи, индиец Вишну и Куанин, классная китайская богиня, а еще группировка африканцев, в которой тусуются Азирис с соколиной головой, голова с птичьими мозгами, издеваемся мы, гвинеец Алла Тангана и Ункулункулу, зулусский супербог. Гуру Ингвути — наш главарь. В нашей банде он решает все. Прерогатива вот она — постоянные непристойные шуточки. Он не уважает ничего. Приходят однажды три мужика с разбитыми мордами к святому Петру, и вот такого рода анекдоты он предпочитает. Я очень хорошо отношусь к гуру Ингвути, но держусь с ним немного настороже. Уж слишком всерьез он воспринимает себя самого. Его послушать так никто, кроме него, не умеет строить храмы с коринфскими колоннами. А колонны Парфенона? Может быть, они все-таки чуток повнушительнее, а? Конечно, во время перемены вдали от наших миров каждый пыжится, как может. Я изобрел паровой двигатель, а я придумал противозачаточную пилюлю для женщин. Я как-то в шутку сказал, а я запустил производство одноразовых фотоаппаратов. То, что ты бог, может вскружить голову. Это так. Но, как нам советует первый бог, не будем злословить про друг друга, иначе это кончится религиозными войнами. Поэтому, когда Вишну похлопал меня по спине, заметив «ремесло бога занятное, но тебе не приходило в голову, что где-нибудь над нами есть боги высших измерений, которые играют с нами так же, как мы играем со смертными», я подскочил. Не знаю почему, но эта мысль меня просто ошеломила. Быть игрушкой высших существ. Невыносимо! Не иметь своей воли! Быть куклой в чьих-то руках! Может быть, даже в руках детей! Фу! Всю ночь меня рвало! Снились кошмары. Наутро я успокоился и ответил Вишну: это невозможно. Нет никого выше богов. А он засмеялся божественным смехом.